Сегодня у нас 23 мая 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. И это у нас лекции для открытого йога-университета. Вся архивная наша информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы начнем новую тему, новый цикл лекций, который будет называться «Выводы из аксиоматики йоги». Этот цикл также будет состоять из нескольких лекций, и, как понятно из названия, мы более внимательно рассмотрим те или иные моменты, которые непосредственно выводятся из аксиоматики йоги, подобно тому, как многие теоремы в математике выводятся из каких-то основополагающих аксиоматических принципов. Еще раз я хочу напомнить, что цель нашего открытого йога-университета – это помощь людям практически, поэтому, к сожалению, теорию мы изучаем только лишь в том объеме, которое нам необходимо для того, чтобы подготавливать квалифицированных инструкторов в области преподавания йоги. Поэтому самое главное для нас – это донести основные идеи на достаточно хорошем уровне, но не формально, вернее, не так формально, как это, вообще говоря, должно было бы быть изложено. Более того, самый большой дефицит в йоге – это дефицит правильного понимания йоги. И мы всячески стремимся и стараемся по возможности излагать все своими словами. Где-то кое-какие трудные места не особо акцентировать на них внимание, дабы не увести в сторону. Какие-то, может быть, более практичные моменты, наоборот, стараться объяснить эмоционально, где-то с привлечением каких-то баек, каких-то образов, притч и так далее и тому подобное. Ну и основная идея этого курса, вот, который мы сейчас начнем, это сделать очередное такое промежуточное звено между основополагающими принципами и вот уже непосредственно практиками в йоге. То есть мы так ступенчато приближаемся. Знаете, аналогия такая, что в где-нибудь там научной лаборатории или в каком-нибудь институте открыли новую формулу, потом на основании этой формулы вывели какую-то там схему, рецепт, чертеж какого-то механизма, затем еще больше, ближе, так сказать, к жизни этот чертеж передают в реальный какой-то предприятие, и там обкатывают, и наконец все доходит до завода, где по этим чертежам, по этим принципам выпускают уже продукцию готовую. Вот цель, конечно же, открытого йога-университета — это в первую очередь готовить преподавателей йоги, и вот эту цепочку мы в большей степени проходим как можно быстрее. То есть, еще раз, не акцентируя на ней особого внимания. Поэтому, если какие-то выводы покажутся не совсем строгими или не совсем очевидными, это вовсе не значит, что мы пытаемся как-то, значит, это чего-то умалчивать, утаивать. Нет, просто нет времени на подробное объяснение многих моментов в йоге. Ну и кроме того, друзья, еще раз я напоминаю, что мы в открытом йога-университете глубоко убеждены, что йога стремительно исчезает, и многие серьезные знания в области йоги, в общем-то, потеряны в настоящий момент. Поэтому акцент мы делаем, в первую очередь, конечно же, на сохранение того, что осталось, но также и следующий шаг – это переоткрытие тех моментов, которые не дошли, а их значительно больше в йоге, чем тех, которые остались. Так вот, начинаем мы цикл с лекции, которая будет посвящена творению мира. Таким понятием, как мужчина и женщина. Но более практический, так сказать, смысл этой всей лекции сегодняшней, это донести до наших студентов такие основополагающие моменты, как энергия и сознание. Почему? Потому что в дальнейшем при объяснении тех или иных йог мы всегда будем апеллировать к этим терминам энергии и сознания. И крайне желательно, чтобы студент сразу же понимал, что имеется в виду под этими терминами. Напомню еще раз, что, конечно же, крайне желательно это понимание. Крайне желательно это где-то даже некоторая такая... Ну, действительно, неформальное объяснение всей вот этой глубочайшей идеи йоги или вот этого глубочайшего наследия йоги. Поэтому, ну, как бы, надо вводить некие эмоции, некие образы, некие, может быть, действительно... моменты из жизни, которые всем нам знакомы и понятны. Чтобы вы как бы по аналогии поняли смысл и суть вот тех йоговских знаний. Наоборот же, когда слишком много сухого санскрита или сухого повествования, человек очень быстро сбивается с толку. Тем более в такой вот теме, как сегодняшняя тема сотворения мира. Напомню, мы в аксиоматике отчасти коснулись этой темы очень быстренько. И здесь мы до известной степени кое-какие моменты повторим, дабы они лучше усвоились. Но самое главное, прочертим линию дальше до вполне конкретных каких-то техник. И для того, чтобы как бы начать наше это повествование, давайте вот такая вот как бы у нас традиция уже пошла, добавляем мы немножко эмоций из стихов, из всяческих образов. Вот сегодняшнюю лекцию я бы хотел в этом смысле, как своего рода эпиграфом, начать с стихов Михаила Танича. Вероятно, многие из вас слышали их в известной песне. Я несколько строк прочитаю. Вероятно, вы поймете, о чем идет речь. «Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения, и вижу в нем мечту свою, и думаю о ней». Ну и так далее. Мы потом еще вернемся к этой теме. Такой, знаете, очень хорошо передает... некий такой дух вот всего, что связано с такими разделами йоги, как йога влюбленности и тантра-йога. Такие, можно сказать, даже такое тантрическое произведение в стихах. Значит, почему? Потому что вывести мы в результате еще раз сегодняшней лекции должны такие понятия, как что же такое есть мужчина и что же такое есть женщина. И чем мужчина отличается от женщины. Совсем простыми словами. Да? И вообще на каком уровне началось это разделение и есть ли это разделение. То есть и как бы, как это обосновать и как это обосновывает йога. И... вот эти все аллегорические моменты, они с одной стороны нам, выводы из аксиоматики йоги дают нам понять, в чем же смысл мужественности или женственности, а с другой стороны уже из своего обычного личного, скажем, опыта вспоминаем взаимоотношения мужчин и женщин, как это ни странно, идет обратное, ну, в обратном направлении исследования. Мы, как бы понимая некоторые аспекты из жизни и проецируя их на йоговские законы, начинаем лучше понимать, что же имели в виду древние йоги и йогини. То есть это как бы в две стороны достаточно интересный такой получается как бы ход. То есть аксиоматика объясняется на пальцах с привлечением, вернее, как выводы из аксиоматики, с привлечением каких-то моментов нам понятных, и в то же самое время, как только мы поняли эти моменты, на которые ссылаются эти выводы, значит, мы в обратную сторону уже можем лучше понять какие-то другие моменты из выводов аксиоматики, с которыми мы пока еще не познакомились. Значит, итак, начнем мы с сотворения мира. И начнем несколько неформально. Мы помним, что из аксиоматики йоги мы помним, что в процессе творения были стадии или некоторые такие законы творения. Они назывались, соответственно, закон 0, закон 1. Закон 2, он же закон 3, а также закон 4 и 5. И все, как мы помним, из аксиоматики началось с того, что непроявленный абсолют решил проявиться. То есть непроявленный абсолют — вещь крайне абстрактная. Нет слов, мыслей, что-либо сказать в этом состоянии абсолюта. Мы не можем даже еще раз сказать, что он был. Потому что, когда мы говорим слово «был», мы уже употребляем какой-то термин, какое-то понятие. А то состояние, в котором абсолют находился при законе ноль, исключает все термины и понятия. Очень такая странная, предельно абстрактное, если угодно, состояние. А затем он проявился. И вот опять же, с формальной точки зрения, был ноль, затем этот ноль превратился в один, или был абсолютно непроявленный, потом стал проявленный. Звучит сухо, как-то так по-книжному, нежизненно. И всегда бы хотелось бы добавить что-то такого, ну, более близкого к нам, к ощущениям нашим. Пусть может быть в ущерб строгости изложения, но дающее вот этот вот импульс, в том числе эмоциональный импульс понимания. Так вот, можно было бы сказать таким образом, что абсолют, находясь в состоянии ноль, был в таком безграничном состоянии счастья, радости, осуществления, восторга, всего-всего-всего-всего, но только лишь, ну, с большой буквы, знаете, таких превосходительные степени. Но об этом мы сказать ничего не можем, потому что нет для этого слов и мыслей. А затем он как бы в некотором смысле решил превзойти сам себя. Еще раз, я вот все мои вот эти немножко из жизни добавления, это аналогии. Они даются, чтобы вы ухватили эту мысль, но вовсе не потому, что это какое-то строгое объяснение. И вот абсолют решил превзойти сам себя. И дальше начинается творение мира. И как оно начинается? Согласно учению йоги, значит, абсолют сделал очень такую странную вещь, которая иногда на санскрите называется спхота, или как бы это сказать по-русски, всп, полах разворачивания, раскрытия. Ну и уж совсем, наверное, неуместный термин. Вроде как, знаете, как, знаете, говорят там про коня, что конь взбрыкнул или человек так фрррр, значит, что-то там. Вот как бы пошевелил сам собой внутри самого себя, потому что кроме как абсолюта в состоянии ноль ничего не было. И вот он как бы сам себя пошевелил внутри самого себя. Еще раз, это такое детское объяснение, но это хоть что-то, хоть какая-то зацепка для разума, хоть как-то приблизиться к пониманию. И он как бы волеизъявил, вот так вот, значит, сделать этот такой всполох, да, и произвел его. И вот когда он его, грубо говоря, производил, возникло то, что называется изначальная мантра или изначальная вибрация. Или я хочу ввести такой термин, такой сверхмантра ОМ. Вы все слышали, да? Обычно индусы распевают, где надо и где не надо, мантру ОМ. ОМ, ОМ, или по-другому они ее затягивают, как АУМ. Если АУМ повторять долго, получается ОМ. Любимое у них такое занятие, времяпрепровождение у индусов. Очень полезное, значит, как выясняется. Так вот, считается, что если проводить хоть какой-то аналог между тем, что тогда сделал абсолют, он вроде как себя так всколыхнул и себя потряс. То есть создал некую вибрацию. И вот эта вот изначальная вибрация, она и была мантра изначальная, которая сотворила, в общем-то, весь мир. Или это будет потом. Как бы абсолют проявился. И вот эта изначальная вибрация, она же майя, она же пранава или прана. То есть изначальное проявление абсолюта, которое он породил вот таким образом, оно предстает перед нами такой как бы троичной форме, как прана, как майя и как мантра. И здесь вот по нашей доброй традиции я хочу зачесть соответствующий закон или такое положение в йоге. Оно как теорема в математике, в общем-то, выводится, доказывается, что закон о том, что прана, мантра и майя, три грани единого целого спхота или всполоха, порожденного волей. То есть, еще раз, давайте мы так себе картинку такую нарисуем. Был абсолют. Совершенно замечательно, у него было сверх наслаждение, сверх радость, сверх счастье, решил сам себя превзойти, это еще, значит, еще сильнее сделать. И раз, и, значит, потряс сам себя. Или можно так сказать, что он находился в таком трепетном состоянии, запредельном состоянии радости, счастья, осуществления, да, что еще сильнее захотел и вот осуществил вот эту изначальный этот импульс, эту изначальную вибрацию, это изначальное колебание, которое как бы затем породило то, что называется праной, то, что называется изначальной сверхмантрой ОМ, то, что называется майей. И вот он проявился. Получается таким образом, что проявленный абсолют, это тот же радостный, счастливый, замечательный абсолют, но уже как бы в одежде. В одежде из майи, в одежде из праны, в одежде из мантры. То есть, как бы, и степень его, ну как бы этого проявленного, что ли, проявленной самореализации, при этом как бы возросла. Хотя нельзя сказать, возросла или убавилась, она как бы проявилась вот так. Потому что если возросла, то вроде как ее было меньше. А абсолют в нулевой форме при Цаконе 1 находился как бы в запредельной форме. То есть как бы добавилось какой-то еще аспект. Говорить еще раз, друзья, об этом крайне тяжело, потому что шаг влево от повествования, шаг вправо от повествования, и сразу же начинают какие-то логические несостыковки наблюдаться. Этим грешат, к сожалению, все байки, все аналогии. А происходит, я напомню вам еще по той простой причине, что вещи эти в высшей степени сверхлогичные. А логика их может только, знаете, как слепой человек палочкой ощупать, но никак не увидеть. Для того, чтобы увидеть эти вещи, творение мира, нужна сверхлогика, которая у нас вот-вот, значит, развивается, и у всех у нас, я надеюсь, на днях откроется. Но до этого, опять же, за неимением вообще ничего лучшего, пока мы слепы в духовном плане, у нас есть такой, как у человека, палочка такая, чтобы вот он ощупывал, куда он идет. И эта палочка, в общем-то, логика, аналогию можно привести как наша логика. То есть понятно, что то, что человек затем увидит, и то, что он нащупал с помощью палочки, оно не должно противоречить друг другу, что, по сути дела, одно и то же, как сказать, исследуется. Точно так же и сверхлогика, она никогда не противоречит логике, но иногда вот это ощупывание палочкой может вводить в заблуждение. Так как мы в своем повествовании волей-неволей все равно вынуждены придерживаться как бы вот этой дорожки логики, издабривать или скрашивать ее всяческого рода эмоциональными такими дополнениями, то эмоция выигрывает и вроде как где-то так передается. С одной стороны состояние, но логика начинает проигрывать. Или наоборот, логика начинает выигрывать, а эмоционально до нас не доходит этот грандиозный момент творения Вселенной. Так вот, радостный, счастливый, проявленный абсолют развернулся, что называется. И еще раз напомню, именно тогда вот мы можем, начиная с этого момента, говорить о майи, говорить о пране или говорить о мантре. И вот когда он развернулся, проявился, это так называемый закон один. Почему один? Потому что другого никого не было. Собственно говоря, даже слово закон один не совсем уместно, потому что когда мы говорим один, логично предположить, что есть второй, или третий, или четвертый, или вместилище, где находится этот один. А согласно вот этой теории, пока еще ни о каком вместилище речи не шло. То есть я напомню из аксиоматики, обычно вводится такой термин, один без другого, одно без другого. Высший, единый, значит, но единый какой? Один без другого. Ну и дальше. Да, ну степень, как говорится, конкретики, еще раз напомню, несколько возросла. То есть, если при законе ноль мы вообще ничего сказать не могли, а могли только лишь совсем абстрактно пофантазировать, то в степени закон 1 уже некой конкретики чуть-чуть прибавилось. Уже есть какие-то моменты, которые называются прана, майя. Мы уже говорим о проявленном абсолюте. То есть степень невыразимости, ну, как бы стал более выразим. Вот так. Если в ноль совсем невыразим, то в состоянии один тоже невыразимый, но уже чуть побольше выразимый. Вот. Дальше я напомню вам, произошла вот такая очень интересная вещь. Проявление абсолюта или прана, которая была порождена вот этой изначальной сверхмантрой ОМ, которая еще иногда называется пранавой. Так вот, проявление прана, прану затем абсолют также начал делить. Или начался как бы следующий этап творения, переход к закону 2, или он же закон 3. То есть из самого названия закона понятно, что был один, а стало вроде как двое. Это нуждается в серьезном объяснении, что имеется в виду. Так вот, имеется в виду следующая вещь, что проявление прана, которая также была едина, именно она заставляла нас говорить о том, что был закон один, одно проявление, разделилось. По сути дела, не абсолют разделился на две части, а разделилось его проявление на две части. Или прана предстала в виде двух каких-то своих составляющих компонент, ингредиентов, из которых она только вообще и состоит. И вот эти составляющие компоненты или ингредиенты как раз и называются сознание и энергия. Поэтому и получилось, что вроде как абсолют как один был, так один и остался. А с другой стороны, проявление его вдруг раз и начало, разделилось на два как бы полюса. Вопрос, а что же это за полюса, за такие? Такой самая простая зацепка для того, чтобы хотя бы запомнить, о чем идет речь. Значит, самая, вы помните, да, примитивная теория – это классификация. И вот можно классифицировать, каким образом вообще в принципе мог абсолют проявляться. Во-первых, проявление может быть такое, что можно вечно что-то менять. Вечно что-то видоизменять. Менять. Есть другое проявление, когда, наоборот, такое проявление, когда можно что-то не менять. Вот оно всегда будет стабильным. Что бы ни случилось, оно всегда не меняется. То есть из множества проявлений, или не из множества, а, как говорится, все проявления, которые можно хотя бы гипотетически представить, их можно как бы поделить на две такие категории. Одни отвечают за что-то меняющееся, а другие отвечают за что-то не меняющееся. И вот как раз и дается определение сознанию энергии таким образом, что та вот часть вечно изменяющегося, значит, проявления, значит, та часть вечно изменяющегося проявления, это как раз и является энергией. Мы вводим такое понятие энергия. На санскрите более такое емкое понятие дается. Термин называется шакти. То есть вот то единое, если взять из того единого проявления праны, ту часть, которая отвечает за вечное видоизменение, то мы с вами получим энергию. Другая же часть проявления, значит, которая осуществляет вот этот принцип вечной неизменности, оно называется сознанием. Но по сути и то, и другое, это как бы две грани изначального проявления, которое называлось прана. То есть прана — это в одном флаконе и энергия, и сознание. А вот в дальнейшем мы имеем либо энергию, либо сознание. То есть два явно выраженных полюса. И вот начинается любопытная вещь, следующая в происхождении Вселенной. Абсолют-то един, а проявлений вроде как и два. И вот взял абсолют и как бы проявился через энергию. И в то же самое время взял абсолют и проявился через сознание. Вроде бы абсолют остался и един, а вроде как бы получилось два абсолюта. Или как бы абсолют, отвечающий за энергию, и абсолют, отвечающий за сознание. И вот, когда абсолют проявляется вот в этой оболочке или видимости энергии, мы как раз с вами и получаем женский принцип Вселенной. Когда же абсолют проявляется через вот этот вот аспект сознания, мы получаем с вами мужской аспект Вселенной. То есть, строго говоря, вот на этом этапе творения возникло само понятие разделения на пол мужской или пол женский. Ну и в дальнейшем, именно, в общем-то, строго говоря, с этого момента мы можем говорить о мужчинах, о женщинах, что их объединяет, что их разнит. Как видно, источник и мужского проявления, и у женского проявления один и тот же, абсолют. По сути дела, и мужчина как проявление абсолюта, через какие-то одни качества проявления. И женщина — это абсолют, но несколько через другие качества проявления. Как вы видите, еще раз напомню вам, никакой дискриминации по половому признаку в йоге не предполагается. Что мы, кстати, очень часто наблюдаем в некоторых философских течениях, где иногда ставят, скажем, рождение мужчины на более высокий уровень. Причем некоторые умники даже какие-то кармические теории под это подводят. Ну, умники, вы понимаете, да, как правило, мужчины, да? Вот, ну, строго говоря, это все бред, это все чушь, хотя некоторые, конечно же, не все так просто, ну, это уже в дальнейшем мы оговорим, иногда в тех или иных местах, грубо говоря, Вселенной случаются перекосы, когда, допустим, одно проявление абсолюта не столь ярко выражено, как другое, из-за того, что есть тот или иной перекос. И как следствие, если есть перекос, то все связанные с этим иногда, как кажется, очевидные вещи, но это всего лишь на первый взгляд очевидные вещи, изначально все сбалансировано, и мужчина, и женщина в этом смысле равновеликие проявления абсолюта. То же самое касается, друзья, и таких факторов, как сознание, энергия. То есть, что же первично, сознание или энергия? Или что чему подчиняется? Как мы видим, совершенно очевидно, что это два равно, так сказать, великих проявления, причем проявления, независимые друг от друга. Почему? Потому что они опираются на общий корень, этот общий корень прана, а прана это, соответственно, проявление абсолюта. И здесь я хочу раз еще раз добавить, что в некоторых философских школах также от очень серьезной потерянности изначальных знаний просто не понимают этот принцип и пытаются свести его к тому, что, скажем, существует только лишь сознание, а энергии нет. Говорят они, что энергия это всего лишь иллюзия, что энергия это всего лишь наваждение. В некоторых школах Адвайта Веданты, не совсем далекие последователи, которые, так сказать, до конца Шанкару, Шанкарачарью не изучили, они с пеной у рта начинают, значит, доказывать эту точку зрения, что есть только лишь сознание и майя. Действительно, у Шанкара есть кое-какие работы, где он делал акцент на определенных йогах, но есть и другие работы, где он делал акцент на прямо противоположных йогах. Так вот, сказать, что, скажем, существует только лишь сознание, как они говорят, а энергии нет, это примерно точно так же для йога звучит, как утверждение, что существуют только лишь мужчины, а женщин нет в принципе. То есть, любая женщина – это наваждение, майя, иллюзия, галлюцинация. И чем быстрее мы от женщин избавимся, говорят такие адепты тайных наук, ну, если, так сказать, переводить их на понятный язык, да, тем лучше. Йога категорически с этим не согласна. Йога говорит, что опора вот, в практике, опора в постижении Вселенной, она может быть найдена как в методах сознания, то есть в работы с сознанием, так и в методах энергии, работы с энергией. И по сути дела это два равно уважаемых и одинаково важных компонента. Более того, если нет одного компонента, как правило, конечное, ну это уже много-много вперед забегая, в йоге конечное освобождение, просветление, самадхи, как угодно называется, называйте, в принципе, невозможно. Итак, что мы с вами имеем? Мы с вами имеем, что вроде бы абсолют и остался один, а вроде бы их стало два. Такой, знаете, мама и папа, мужчина и женщина, которые в дальнейшем, собственно говоря, строго породили всю ту вселенную, в которой мы с вами живем, со всеми ее чудесами, со всеми ее тайнами. Но вернемся мы опять немножко к такому рассмотрению этого всего простым детским языком. И попытаемся понять, а собственно говоря, для чего абсолют взял и вот так поделил свое проявление и предстал как мужчина и как женщина? Что ему плохо было одному, что ли? То есть, вот иногда возникает такой вот вопрос, да, то есть все эти, конечно, академические, философские размышления о делении, там, о майе, о том, о сём, о пятом и десятом, еще раз, очень сухие, а хочется как-то немножко осознать, о чем идет речь. Ну и вот такое, как говорится, детское такое объяснение. Значит, как бы абсолют решил как бы сам на себя посмотреть со стороны. Вот, взял и разделился, да? Вот, а чтобы удобнее было смотреть, значит, сделал часть сознания. Значит, а чтобы удобно было как бы так, знаете, посмотреть и пощупать, да? Чтобы удобнее было смотреть, сделал часть сознания. Чтобы удобнее щупать, сделал часть энергии. То есть вот мы имеем, значит, соответственно, два способа самого себя увидеть и самого себя пощупать. Поэтому и говорится, что вот этот изначальный абсолют как мужчина, изначальный абсолют как женщина в индийской философии, в разных школах даются разные названия. Скажем, в тантрической традиции любят употреблять термины Шива и Шакти. Значит, под Шивой подразумевают как раз абсолюта в такой мужской ипостаси, олицетворение сознания. Под Шакти подразумевают абсолюта в женской ипостаси, олицетворение энергии. И они как бы начинают друг друга исследовать, друг друга познавать, друг другом наслаждаться. Но один с привлечением проявлений, порожденной вечной неизменностью, вторая, значит, с вечной проявление через вечное видоизменение самого себя. То есть это такая, значит, влюбленная парочка у нас образовалась. В крайнем состоянии радости, счастья, в крайнем состоянии восторга друг от друга. И вот здесь появляется такой термин в состоянии влюбленности друг в друга. Тоже иногда возникает вопрос, а что такое влюбленность? И разные на этот счет дают ответы. Кто-то говорит, что это химическая реакция в голове какая-то протекает в результате того, что весна на дворе. Значит, кто-то говорит, что это завуалированный половой инстинкт. Кто-то говорит, ну, много всяческих факторов, всяческих объяснений пытаются, достаточно приземленных в объяснении влюбленности. Но в этом отношении философия йоги придерживается следующей точки зрения, что влюбленность — это как раз вот это высшее состояние взаимодействия, которое именно тогда и образовалось. Что такое влюбленность? Да, это когда нет никого другого, кроме объекта своей влюбленности. И ни о ком и думать не хочется, и вообще... Сейчас я опять этого Танича буду читать, там есть у него хорошие... Ну, вообще очень хорошее это стихотворение, все. Иногда о любви забываю, но про все забываю, любя. Без тебя не живу, не бываю, даже если живу без тебя. Или вот еще тоже к этому же. И когда я с тобою прощаюсь и ладонь твою глажу, любя, ты не верь, это я возвращаюсь. Я иду от тебя до тебя. На самом деле, действительно, шапку снимаю. Причем я узнал, что у него очень тяжелая биография была у Танича. Ну, у нас у всех здесь тяжелая биография. Раньше было, он там и отсидел свои положенные, уж не помню сколько лет, в лагерях там где-то. Вот, и во время Великой Отечественной войны воевал там, его неоднократно и ранило, и контузило. И когда победа, ну, я где-то читал, что он очень нескоро поверил, что действительно случилась победа, и все этому кошмару наступил конец. Но вернемся. Очень хорошие слова. Почему? Потому что в состоянии влюбленности, ну, как бы, некуда деться. И вот много позже, это уже в йоге влюбленности, есть такое определение этой высшей влюбленности. От влюбленности некуда деться. Или с более практической стороны, это такое чувство, когда сама мысль о том, что объект твоей влюбленности есть в природе, вне зависимости, рядом, не рядом, с тобой, не с тобой, вызывает счастье, прилив всего-всего-всего запредельного, да, когда больше ни о чем не остается мысли, и вот это истинная влюбленность. А все выходит из аксиоматики, друзья. Все, прошу прощения, логика, да. А куда же ты, понимаешь, денешься с подводной лодки, если мы говорим о законе 2, кроме этих двоих больше нет никого. Вот, если это осуществляется на уровне нашей Вселенной, среди обычных живых существ, которыми мы с вами являемся, то это говорит нам о том, что мы в какой-то миг поднимаемся до этих высот, до этих очень головокружительных высот, до таких высот, до которых в йоге надо там непрерывно медитировать там 50 жизней подряд. А тут нам иногда это все жизнь дарит в виде подарка. Идем дальше. И вот эта сладкая парочка, то есть был один абсолют, решил сам собой восхититься, сам на себя посмотреть, какой я хорошенький, значит, разделился на две половинки. И вот, значит, одна половинка этот муж, другая половинка это жена или любовник и любовница. В тантрической литературе, как правило, больше такой акцент на любовника и любовницу. Ну, хотя, с другой стороны, кому там изменять? Понимаете, закон 1-1, собственно, изменять-то некому при всем своем желании. Да, так вот, идем дальше. Добавляется, как вы знаете, вот в это проявление, вот в эту запредельную радость абсолюта, который находился в состоянии 1, добавляются, знаете, краски, нюансы. Ну, действительно, вечное видоизменение энергии или вечное постоянство сознания. И здесь мы опять же можем прочертить параллель до наших дней, до нас с вами, людей. Кто-то из нас родился мужчиной, кто-то женщиной. И фактически часто задают вопрос, а в чем, собственно говоря, разница? Вот разница именно в том, что женщина больше склонна демонстрировать вот это свойство энергии, вечного видоизменения самой себя. То есть она вечно любит краситься, наряды менять, производить фурор, чтобы на нее все смотрели, глаз от нее не оторвали, чтобы ей все восхищались. И это правильно, это естественное состояние. Значит, мужчина в этом отношении, наоборот, он больше такой, знаете, наблюдатель, который, значит, глаза вытаращил, без отрыва смотрит на свою красотку, которая перед ним вечно видоизменяет сама себя. Вот, рот открыл и оторваться не может от этой картины. Про себя он не думает, как он одет, не одет, там, значит, новый у него костюм, старый костюм. То есть сознание, оно в меньшей степени заботится о каких-то внешних факторах. Энергия нет, энергия любит внешние факторы. Вот. Ну и как следствие, как нас учат там в этом отношении афоризмы тантра-йоги. Большой такой есть раздел тантра-йоги, что женщины, конечно же, в первую очередь ценят в мужчине сознание. Не толщину кошелька, не насколько он умный или глупый, насколько он там физически развитый, значит, спортсмен или худощавый, значит, и дохлый. Нет, женщине, если по большому счету, ей все равно. Женщине нужно сознание. Женщине нужен зритель. Точно так же и мужчине. Мужчина больше всего ценит, тянется к женщинам, эффектным, таким интересным женщинам, которые постоянно разные. И наоборот, как только какая-то пластинка начинает играть по кругу, значит, мужик начинает... Тоска начинается, там женщина постоянно начинает плакаться, а ты на меня не смотришь, ты меня не любишь, ты там вообще мне подарки не даришь. Одна и та же пластинка, ну один раз нормально для мужчины, второй раз уже многовато, третий раз все, он уже понимает, что принцип энергии куда-то делся, и его пытаются подменить принципом сознания, то есть принципом вечной неизменности, а он сам такой, ему становится противно, то есть он начинает другую себе подружку искать. Ну, это так, своими словами, как говорится, в форме шутки, а на самом деле, друзья, это тантра-йога, очень, очень серьезная наука. И вот мы, если проанализировать, это грандиознейшая наука, которая отвечает на многие-многие вопросы, те, о которых иногда нам кажется, что это лично в нашей жизни что-то, а на самом деле не в лично нашей жизни, законы Вселенной такие. А, да, так вот, и, соответственно, если женщина... Если женщина независима, если женщина вечно в видоизменении самой себя, вечно неинтересна. Точно так же мужчина, если он независим, ну как, и энергия независима, и сознание независимо, потому что они упираются на прану, источник этих проявлений. но как бы последовательный в своем взоре. То есть у него не блуждающий взор идиота, на который он не может сконцентрироваться, значит. Вот, а он поглощен своей подружкой, то подружка, конечно же, это очень сильно ценит. Причем, да, и вот в случае женщины это как бы моменты энергии, в случае мужчины это моменты сознания, или принципы вечного видоизменения, или принципы вечного постоянства. Собственно говоря, вот эти принципы, то есть мы вот как сейчас их разыграли с позиции мужчин-женщин, но они, если опять же излагать языком сухим, академическим таким в области теории йоги, более, ну как бы более многогранны. Почему? Потому что фактически из вот этих двух проявлений, точнее из их комбинаций, из их игры, рождается все объекты явления во Вселенной. То есть все остальное, все, что мы видим, это всего лишь комбинация или игра мужского и женского, энергии и сознания. Ну вот обычно мы в своей, как сказать, обычной жизни видим-то только лишь энергию. Энергию в виде материи, энергию в виде там каких-то там электромагнитных волн, которые называются светом, или еще чего-нибудь. В конце концов, вероятно, и такие моменты, как пространство-время, тоже отчасти функции энергии, пока еще не совсем очевидные нам. Фактически, куда ни посмотри, кругом энергия. А что ж такое тогда сознание? Что оно из себя представляет? Может быть, есть какая-то субстанция сознания? А вот в том-то и дело, что нет. Что сознание – это, так сказать, сущность сама по себе. Она не опирается на энергию в том плане, что она не порождена энергией. И если у энергии это свойство что-то делать, ну, если мы подразумеваем вечное видоизменение, то подразумевается, что что-то происходит, что-то делается. То есть, что мы видим в окружающей нас Вселенной. Ведь ничего не вечно под Луной, как сказал классик, все течет, все изменяется. Возникает, трансформируется, исчезает. Вот этот фантасмагория энергии, она по сути дела и есть, фантасмагория мира, она и есть по сути дела вот это базовое свойство энергии вечного видоизменения. А есть ли в этом мире хоть что-то неизменное? Некоторые говорят там, скажем, неизменная материя. Нет, материя очень, очень даже как и изменна. И уже и сейчас научились даже современные ученые ее трансформировать в энергию, там, и обратно энергию в материю. То есть нет, может быть неизменно пространство. Тоже тут не совсем все четко. И опять же в этом отношении очень здорово помогает современная наука. Она, знаете, как рояль в кустах, очень удачно находится для объяснения некоторых очень труднопонимаемых разделов йоги. Да, так вот, получается, что единственная вещь, неизменная, согласно учению йоги, в этой вселенной, это сознание. Все остальное изменяется. Еще раз, пространство, тоже говорят, может трансформироваться. Мы не можем сказать, что оно неизменное. В общем, зацепиться не за что. И отсюда возникают такие школы философии, Они называются материалистические школы. Но я прошу вас не путать тот вульгарный материализм, который был у нас, значит, в нашей стране, долго-долго пытались его насаживать, в общем, в политических целях. Нет, друзья, концепция материализма такая же очень глубокая, как и концепция идеализма. В этом смысле это две равностоящие друг другу концепции. Но только беда в том, что не сама по себе концепция материализма в чистом виде, не сама по себе концепция идеализма в чистом виде, она не имеет отношения к реальности. Да, так вот, получается, что из всего наблюдаемого нами мира все изменяется, и, казалось бы, нет ничего неизменного. И тот фактор, который мы называем уже в нашей обычной человеческой жизни, такой фактор, как сознание, конечно же, возникает соблазн объяснить с помощью энергии, что, мол, где сознание, это всего лишь как бы порождение энергии. Что вот, мол, у нас разум есть, там электроны, протоны, уж я не знаю что, нервные импульсы бегают, какие-то химические реакции химичат. В общем, что-то какая-то там, такой между собойчик такой творится в мозгах у нас. И как побочный эффект якобы возникает сознание. То есть вот такая попытка материалистично объяснить, что же такое наше сознание с вами. Еще раз, йога с этим категорично не согласна. Опять же, если такими своим языком пытаться провести некую аналогию, то аналогия получится следующая, что если бы мы сказали, что мужчин теперь уже нет в принципе. Понимаете, да? То есть только женщины. А, спасибо большое. То есть, что мужчин нет. Значит, а также сказать, что нет сознания, это отрицать... Может быть, не самую прекрасную, но все-таки тоже полезную часть человечества. Недальновидно и однобоко. Вот. По сути дела, сознание есть, и сознание оно проявляется. И оно является как бы той осью или теми цементирующими линиями или каркасом, вокруг которых проявляется энергия. И все, что бы мы ни видели вокруг, это... с позиции йоги является фактически комбинацией энергии и сознания. Любой объект или явление, вот начиная с этой кружки, заканчивая там какого-нибудь там космического масштаба, рождением новых каких-нибудь там звезд, это по сути дела комбинация энергии и сознания. Или мужского и женского принципа. И вот опять же, если проводить такую аналогию, я еще раз провожу эти аналогии из разных разделов йоги, но мне кажется, что они дают хоть какую-то зацепку. Скажем, в тантра-йоге где рассматривается все виды практик, в том числе так скандально на сегодняшний момент известные сексуальные практики, то есть практики использования секса в йогических целях. Там очень красивое дается такое, знаете, поэтическое еще раз объяснение того, что весь мир, то есть как бы это взаимодействие мужского и женского, это как если бы было сексуальное взаимодействие. То есть весь мир, который мы наблюдаем, это, в общем, такая безумная игра влюбленной пары, Шивы и Шакти, или, значит, вот этой влюбленной, обычно дается такой образ очень красивый, влюбленная 16-летняя девушка со своим прекрасным юношей. Вот они вместе играют. И как бы их взаимодействие очень гармоничное и порождает высочайшее наслаждение. То есть и вот такая как бы параллель проводится, что подобно тому, как там мужчина и женщина получают массу приятных ощущений, впечатлений от совместного времяпрепровождения, будь то это там легкое заигрывание, или просто, значит, какой-нибудь там флирт, или уж если они оказались действительно в постели и сексом занялись. То есть, если все делается гармонично, то обе стороны получают от этого, так сказать, наслаждение, то есть возникает счастье и радость мира. Вот подобное этому, как бы вся вселенная, это некий такой танец этой влюбленной пары, обезумевшей от взаимного влечения к друг другу, наслаждающегося каждой секундой гармоничного взаимодействия друг с другом. Вот, значит, вот такая аналогия. Ну и как следствие, очень интересный такой вывод, опять же, в тантра-йогах, что на самом деле в жизни каждого там физически, психически нормального человека есть далекий отблеск тех переживаний, которые там открываются человеку, познавшего самого себя. То есть, если мы с вами знаем, что такое, так сказать, восторг, экстаз такого гармоничного сексуального взаимодействия друг с другом, то, по сути дела, все то наслаждение, которое мы получаем от противоположного пола, это, ну, в некотором смысле всего лишь жалкий отблеск того, что раскрывается по мере того, как человек продолжает, значит, познавать себя. То есть вот такая тоже несколько чувственная, такая эротическая даже составляющая в йоге, очень красивая, но без двух крайностей. Все, что касается секса в йоге, там они лишены двух крайностей. Полностью лишены ханжества и полностью лишены, знаете, такой как бы невоздержанности какой-то, ну то, что нас иногда отталкивает от секса, когда это что-то пытается как-то так негармонично. То есть вот считается в этом смысле, что самое тяжелое вот это найти эту вот гармонию. Да, так вот вернемся мы. Итак, это влюбленная пара, и фактически оно нам и объясняет вот эти два основополагающих принципа. Принцип сознания и принцип энергии. То есть принцип вечного видоизменения, принцип вечной неизменности и сочетание их. Это некая гармония, наслаждение, радость, счастье, осуществление. И, соответственно, из этого идут, еще раз, огромное количество вполне конкретных практик в тантра-йоге, в йоге влюбленности, в йоге союза. То есть это те практики, где в большей степени используют взаимодействие между мужским и женским. Но если посмотреть на эту сторону, как на это взаимодействие, на эти два фактора сознания и энергия вообще абстрактно, то получается, что любая йога должна содержать в себе два этих фактора. И по сути дела в любой йоге присутствуют либо факторы энергии, либо фактор сознания. Фактически в одних йогах доминируют упор на факторы сознания, и мы их можем классифицировать как йоги сознания, в других больше упор делается на факторы энергии, мы их больше склонны классифицировать как йоги энергии, но по сути дела любая йога состоит и вот из этих двух факторов. И поэтому анализировать любую йогу, впрочем, как и любое явление во Вселенной, можно с позиции энергии сознания. То есть я хочу подчеркнуть абсолютно любое, начиная от вашего бытового разговора на кухне с лицом противоположного пола, да, заканчивая действительно какими-то глобальными тенденциями мира. Мы наблюдаем, что мир также изменяется. Мы видим, что происходят какие-то процессы, какие-то сверхцивилизации вдруг как карточный домик начинают рушиться, рассыпаясь там в пыль и песок. Какие-то наоборот возрождаться из пепла, хотя, в общем-то, формально никаких предпосылок-то и быть-то не должно. И вот для того, чтобы понять, почему идут вот эти процессы, очень глубинные, таинственные и всегда необычные для людей, так сказать, поверхностных, их можно проанализировать, опять же, с позиции энергии сознания. Получается, ну это считалось одной из самых таких тайных мудростей в древности. Высочайшие адепты могли анализировать любое событие, явление, как бы раскладывая его по двум координатам. Знаете, мы любую фигуру можем по x и y разложить. Вот. Точно так же и здесь, где-то на пересечении сознания и энергии, мы получаем то или иное явление, и анализируя тенденцию энергии и тенденцию сознания, мы можем где-то до какой-то степени предсказать, что же будет потом. Если же мы начинаем анализировать только лишь фактор энергии, вот он очевидный, ну, он, безусловно, играет свою роль, но вмешивается еще какой-то фактор, совершенно невидимый. Или наоборот, мы начинаем слишком уж сильно уповать на невидимые факторы, недооценивая что-то такое материальное, реальное, тоже мы ошибаемся. Вот где-то, если мы нащупали границу, в любом случае, если вы ее нащупали, можете смело идти вот через дорогу, у нас здесь российская фондовая биржа, это как раз место, где сходится энергия и сознание. То есть ожидание и то, что есть в наличии. И можете играть на повышение, можете играть на понижение. А по сути дела, что такое? Значит, это вся игра. Это с одной стороны ожидание, что как не сознание, да? А с другой стороны энергия. Это реальные там заводы, пароходы. Нефтяные скважины, баррели, что там у нас еще. Вот, точно так же можно анализировать и все социальные явления, политические явления. В общем, для умного йога непочатый край для, так сказать, такой интеллектуальной аналитической работы. Только вот одна беда, йоги не склонны этим заниматься. Почему? Потому что есть приоритеты более важные. Такие, как помощь реальным живым существам, которые страдают. В первую очередь надо обеспечить какие-то основные гуманистические моменты, такие как осуществление первого принципа йоги, не причинение вреда ни одному живому существу, потом второго принципа, это как бы все с головы на ноги поставить, то есть включить обычный разум, да, ну, третий принцип для людей, которые в быстрые методы вовлекаются, это помощь всем другим живым существам, а только лишь потом для себя академическое изучение чего-то, того-то, пятого, десятого. Потому что, конечно, на этом можно подзаработать и деньжат, и неплохих. Но, друзья, если вот так, имея в руках волшебную палочку, менять ее на там, пачку денег, это неравноценный обмен. Потому что все равно, в конце концов, все измеряется счастьем. И надо приобретать счастье. Вот. Но эти факторы есть. Итак, у нас есть фактор сознания и фактор энергии. У нас есть взаимодействие двух этих факторов, из чего, в общем-то говоря, Все и происходит. Так, ну, много можно было бы еще что-то мне сказать по этому поводу, но эти темы будут повторяться по другим йогам. Ну, в частности, давайте я перечислю, какие вот йоги на каком уровне рождаются. Ну, скажем, вот раджа-йога использует волю, изначальную волю, которая вот эту изначальную вибрацию породила. Мантра-йога, опять же, порождение вот этой самой вибрации. Пранаяма-йога, ясно, что если мы говорим о пране, прана когда появилась, вот при проявлении абсолюта. Точно так же мы можем сказать про нада-йогу, про лая-йогу, которые так или иначе взаимодействуют с такими факторами, как вибрации, то есть поглощенность вибрациями или наоборот растворение с разными способами. Опять же, друзья, вот все-таки йога-триада, йога-влюбленности, тантра-йога, йога-союза, где применяется секс, как вы видите, это вовсе не какой-то там, знаете, досужие, такие, знаете, времяпрепровождения йогов и йогинь древней Индии. Это вполне конкретные реальные методы, ничего общего не имеющие вот с тем, как сейчас пытаются представить тантру в виде, ну, какого-то непотребного, чего-то непотребного. Да? Это очень-очень все очень, так сказать, выверено, это все очень, что там, попискивает что-то у нас там, друзья. Вот. И корнями сексуальные практики идут в очень высокие, на очень высокие уровни творения. Поэтому столь и сокровенное отношение к сексу, скажем, в кругах йоги, еще раз, без ханжества. И в то же самое время без вот этой, этого, знаете, разнузданности сексуальной, невоздержанности. То есть эти йоги как раз вот с этого момента начинают проистекать. Точно то же самое можно сказать про вот, все, что связано с ритмом, все, что связано с танцами. Допустим, вот такой есть аспект крия-йоги, который очень трудно отличить, является ли это форма танца или это какие-то динамические упражнения. Опять же, если мы попадаем в этот ритм, в эту гармонию между сознанием и энергией, с какого момента мы можем говорить? Только лишь с момента образования сознания и энергии. То есть я хочу подчеркнуть, что многие йоги, которые сейчас известны по вполне таким утилитарным каким-то упражнениям, ну, скажем, раджа-йога там, по развитию памяти там, или еще чего-нибудь, это все так, действительно, там есть очень хорошие упражнения там, для развития самых-самых разных наших проявлений. Но корни или основы этих методов настолько глубоки, настолько высоки, что иной раз сразу же не объяснишь, почему та или иная йога работает. И вот опять же, мантра-йога, возникновение вибраций. И вот в связи с этим здесь еще один такой, возвращаясь уже к нашей основной теме, энергии и сознания. Ведь, по сути дела, что же такое есть сознание? Сознание – это наша способность получать знания, получать информацию. Если мы направляем его, то есть у сознания есть явно выраженный вектор. Если мы направляем свое сознание на тот или, ну, в ту или иную сторону, на тот или иной объект или явление, то этот объект или явление полностью нам раскрывает все знание о себе. И иногда пытаются, вот мы объясняли сознание как принцип вечной неизменности, но тут можно еще такую, знаете, параллель добавить. Вот когда мы познаем один объект, мы в какое-то состояние приходим, другой объект, мы в какое-то другое состояние приходим, третий объект, третье состояние там и так далее. А вот если все меняющееся убрать, а оставить лишь только лишь то, что каждый раз остается вот при этом процессе познания. То, что присутствует вот при всех этих случаях познания. Так вот, это и останется в чистом виде сознания. Если мы говорим с вами о такой категории уже современной науки, как информация, ну, по сути дела, то же слово, что и слово знание. То есть понятие знания и понятие информации можно свести одно в другое, то само понятие информация приобретает смысл только лишь при наличии сознания. если сознания нет и самого понятия информации нет. То есть, еще раз, друзья, копать древнюю аксиоматику йоги можно очень с разных сторон, находя, точнее, выводы, получая выводы очень интересные, замечательные. Опять же, в мантра-йоге мы имеем, что вот эта изначальная вибрация, породившая все, а вот согласно подходу мантра-йоги, получается так, что проявленная часть вот этой изначальной вибрации породила энергию, а непроявленная часть породила сознание. То есть, поэтому я и назвал в самом начале нашей лекции, что эта вот изначальная вибрация, как если бы это был сверх-ом. И вот этот сверх-ом затем развалился на две части. На обычный ом или олицетворение всей энергии. Как бы мы имеем проявленную вибрацию. А если хорошо проанализировать и подумать, что же такое принцип вечного видоизменения самого себя, то мы рано или поздно придем именно к этой концепции, концепции вибраций. То есть фактически энергия, в каком бы виде она ни существовала, сводится к понятию вибрации. Но есть как бы то, что называется в древних трактатах йоги, вторая половинка этого изначального сверхум. Это как бы предельно сжатое, сконденсированное. Даже не знаю, какие здесь слова подобрать. Наверное, все слова будут плохие. Вот это изначального всполоха абсолюта в абсолюте, которое как раз и вот породило вот эту вот ясность, способность восприять, способность сознания. Как бы все из одного флакона проистекло. В мантра-йоге много интересных выводов потом пошло, о делении, скажем, всех букв на гласные и согласные. Гласное олицетворение энергии, согласное олицетворение сознания. Ну, много чего интересного отсюда вытекает. Но мы идем дальше. Итак, вот у нас есть сознание, есть энергия. Но мы помним, что аксиоматика йоги говорила нам еще о неком законе 4 и 5. Что же это за закон за такой? Казалось бы, все, хватит. Есть энергия, есть сознание, есть взаимодействие между энергией и сознанием. Вроде как все объясняется. Но, друзья, опять же, Вселенная более сложная иногда, чем кажется. Тексты древние, древнее учение йоги, очень плохо понимаемое в настоящий момент, так как йога практически в этом аспекте не сохранилась, говорит нам о некой следующей стадии творения, о так называемом законе 4 и 5. Это когда проявление сознания вдруг также как бы развалилось на 4 свои грани, на 4 свои аспекта, а проявление энергии почему-то на 5. Друзья, не спрашивайте меня, почему на 4 и на 5, я не знаю. То есть это часть йоги, которая потеряна, или я не совсем, может быть, знаете, для адепта тайных наук, для него это все очевидно. Может быть, действительно, если медитировать очень долго, каждый день по несколько часов, я бы тоже до этого как-то дошел. Спросить у меня в настоящий момент некого, потому что все учителя также заняты практической работой. Да и я сам загружен под завязку. И медитировать по 5 часов в день некогда. У нас открытый йога-университет, нам студентов надо готовить на преподавателей йоги. Но, тем не менее, эти знания до нас каким-то образом сохранились, дошли. Я понимаю, почему они дошли. Это очень важный ингредиент или составляющая многих практик. Не понимая этого, можно очень много дров наломать. В первую очередь хорошо сохраняется и проявляется. Все запищало. Сделайте кто-нибудь что-нибудь. Ну, тоже хорошо. Итак, была единая энергия, было единое сознание, была эта влюбленная пара. Ну, все хорошо. Чего же делиться-то дальше? Зачем? И так состояние влюбленности, и так все замечательно. А вот, вот тем не менее, бабах, еще следующий этап творения образовался. Ну, то есть вообще такая эмоциональная составляющая, если вы ее поймете, вы начнете понимать йогу влюбленности. Собственно говоря, если уже тогда все находилось в состоянии влюбленности, все и так замечательно, что же дальше-то дробить это все? Вот, но это опять же с позиции нашего, может быть, невежества, непонимания, каких-то основополагающих принципов. Но так или иначе, начиная вот с этого следующего шага, мы с вами имеем четыре аспекта, точнее четыре грани проявления единого сознания и пять граней проявления единой энергии. И вот, если говорить более точно, уже взаимодействие этих четырех и пяти как раз и породили все объекты и явления во Вселенной. То есть, когда мы до этого говорили, что все порождено сознанием и энергией, это действительно так, но вкрадывается еще кое-какая подробность, что вот еще начинают наблюдаться эти комбинации. То есть, взаимодействие одних элементов энергии с какими-то, с другим проявлением сознания там, и так далее, и так далее. Еще раз хочу сказать, что по сути дела и четыре проявления сознания, и пять проявлений энергии — это всего лишь грани единого целого, единого сознания, единой энергии, точно так же, как и сознание и энергия, это всего лишь, ну, если угодно, грани праны, единого первоисточника, из которого это все произошло. И вот таким образом, вот из этих четырех и пяти, как, знаете, не лоскутная одежда, как это вот, ткань соткана, вся Вселенная. То есть добавляется еще такой более детальный фактор для анализа. Ну а теперь своими словами попытаемся подойти к этой же цели. Попытаемся, как бы, может быть, эмоционально приоткрыть смысл. А смысл, вот эмоциональный смысл, зачем было дробиться-то дальше? И вот такое, как бы, опять же, детское, может быть, наивное объяснение. Но тоже достаточно красивое и интересное. Что заключается оно в следующем. Это влюбленная парочка, значит, абсолют в виде этой девушки прекрасной, в виде юноши этого прекрасного, влюбленные друг в друга, которые друг другом поглощены, решили не просто насладиться, ну, как говорится, друг другом, а еще посмотреть на себя как на пару. Со стороны. Ну, то есть, когда вот они друг с другом, понятно, они друг на друга поглощены и замкнуты друг на друга. А вот следующий шаг. А вот теперь посмотрим на себя как на пару. И вот бац, и значит, вот и образовали, вот, как говорится, еще раз, поделились. И вот возникла такая, такие вот сочетание комбинации. Значит, ну а если опять же приводить аналогию, те аналогии из тантра-йоги, которые даются, они нам говорят о том, что существуют так называемые четыре аспекта мужчин, четыре, ну, как бы, типа мужчин, если так можно выразиться, хотя это очень условное, натянутое деление, и пять, как бы, аспектов женщин. Крайне тяжелая в объяснении тема. Почему? Потому что, по сути дела, нет четырех и пяти, а есть один-один. Ну, как бы, в каждом конкретном случае, знаете, то одним боком они поворачиваются, то другим. То есть они взяли себя, раздробили, и наблюдают за собой. То есть, ага, одним боком повернулись, видим это, они, ну, в общем, во всех ракурсах друг друга наблюдают. Ну, то есть, как бы степень еще большей детализации, что ли, или более конкретного наслаждения от взаимодействия и от проявления резко вырастает. Резко вырастает. Но как обратная сторона, расплата очень серьезная, расплата за эту множественность. И, знаете, у каждой вещи есть, если мы не пользуемся сильными сторонами какой-либо вещи, мы начинаем страдать от ее слабых сторон. В йоге это такое концептуальное положение, что нет вещей хороших и плохих. Есть вещи уместно используемые и неуместно используемые. Но так или иначе возникает вот этот вот, вот эта как бы диаграмма взаимодействия 4 и 5, которая, по сути дела, и рисует нам весь этот узор, если мы переносим это теперь на человеческие взаимоотношения, весь узор взаимных отношений между мужчинами и женщинами. То он в одну влюбился, потом разлюбился. То она, ей нравится один, потом нравится другой. То, в общем, вот эта вот вся чехарда взаимоотношений, если языком, опять же, тантра-йоги это все анализировать. Но, опять же, это как бы аналогия. Все очень хорошо объясняется. Все наши метания, с кем нам интересно, с кем не интересно, имеется в виду взаимодействие между мужским и женским. Вся эта череда, фантасмагория, все эти разочарования и очарования, все те черты, которые проявляют как мужчины, так и женщины. На это накладываются еще другие факторы, ну это уже много позже, такие как карма. И в результате возникает все то, что мы имеем в человеческих взаимоотношениях. Ну а если теперь абстрагироваться от этого и рассмотреть это все на таком философском уровне, то и возникает как раз та полная, на первый взгляд, противоречие Вселенная, которая нас окружает. Ведь согласитесь, иногда, анализируя Вселенную, вовсе не возникает ощущение, что все кругом гармонично. Более того, там из средств массовой информации иногда приходит впечатление, что как раз все катится в тар-тарары. Вот. Но, во-первых, это всего лишь одна половинка, так сказать, правды. Мы не видим всей картины. Надеюсь, вам не надо повторять, что точка зрения средств массовой информации – это точка зрения всего лишь владельцев этих средств, а никак не истина в последней инстанции. Более того, какую-то тему пускают, какие-то темы задвигают, то есть таким образом пытаются манипулировать. Вот в чистом виде метод сознания. В чистом виде метод сознания до абсурда был доведен в фашистской Германии. У нас им в сталинские годы тоже злоупотребляли здорово. Вот. Сейчас, на первый взгляд, вроде бы вольница, но за этой вольницей прослеживается очень так хорошо срежиссированная вольница. То есть то, что надо, пускают, то, что надо, не пускают. Ну да бог им, что называется, судья, причем самого себя не перехитришь, карму все равно не обыграешь, но тем не менее, мы иногда видим противоречия, явные несостыковки. Вот это вот обратная сторона из-за вот этих вот, вот из-за этой диаграммы взаимодействия 4 и 5, если оно построено не в гармоничном таком сочетании, то и возникают такие предпосылки, как для ревности, жадности, гнева, зависти там, и прочего, прочего, прочего. Но об этом мы с вами поговорим на следующих лекциях, которые будут посвящены темам устройства человеческого тела и так далее. Так, и наконец, такое краткое резюме. Все началось с закона 0, потом закон 1, потом закон 2, он же закон 3. Почему закон 3? Потому что вроде как бы остались и абсолют в проявлении мужчины, и абсолют в проявлении женщины, но и сам абсолют как бы изначально он тоже остался. затем 4 и 5. Если правильно пользоваться этим уровнем диаграммы на уровне 4 и 5, правильно соотносить энергию и сознание, их взаимодействие, то мир превращается в сказку, в мечту, в фантазию, в совершенно захватывающее приключение, где все счастливы, где все по нарастающей, а завтра будет еще грандиознее, еще захватывающе. Если же наоборот, где-то что-то идет не так, где-то что-то не гармонично, перекашивается, то мы наблюдаем страдания, неудовлетворенность, невыполнение каких-то наших мыслей. И вот уж совсем под занавес взаимодействие, значит, сознания и энергии, если оно идет по каким-то образом, ну, не так бы, как бы хотелось, ну, скажем, юноша ищет девушку своей мечты, а найти не может, или девушка ищет юношу своего мечты, а найти не может, то на первый взгляд, знаете, как вот вроде есть энергия, а вроде как сознания нет. Но опять же, из сбалансированности Вселенной мы понимаем, что как только лишь возникает желание, в этот же момент возникают все предпосылки для его реализации. Но между желанием и его реализацией находится то, что называется наша карма. Значит, если кармы нет, то желания очень быстро исполняются. Если карма есть, то не очень быстро. Вот. Ну и в отношении, опять же, если мы говорим таких базовых принципов там, энергии сознания, то как бы, в этом отношении тоже нет ничего плохого, что если сейчас какое-либо желание не выполняется. Почему? Потому что, образно говоря, может быть, вы еще сами не готовы к исполнению этого желания. Вы, может быть, еще пока не готовы, чтобы под ваше сознание подстроилась энергия. А вдруг эта энергия окажется такой, что вы не в состоянии будете совладеть своим, в общем-то, еще недостаточно проявленным сознанием. Или наоборот, что если вы ищете сознание, а свою энергию еще не обуздали, то, может быть, вы начнете приносить, так сказать, не ценить это сознание. Поэтому в любом случае йога очень оптимистичная в этом отношении, наука говорит нам, что если образовалась такая пауза, не надо ускорять события. Потому что если вы начинаете ускорять события, иногда это идет к более серьезному перекосу вот этой красивой уравновешенной диаграммы 4 и 5. А пусть с одной стороны все идет так, как оно идет, но с другой стороны, там, где, что называется, надо проявить вам личное усилие, вы, конечно же, должны без сомнения его проявлять. То есть, знаете, как йоги говорят, спеши медленно. Вот. И воспользовавшись этой паузой, то есть, обрати поражение в победу, если энергия и сознание, как тебе кажется, не сбалансировано в твоей жизни, то есть есть карма, негативная в этом смысле, то обрати поражение в победу. Ага, есть время ждать, очень хорошо, направлю-ка я это время на свою трансформацию, на свое развитие, чтобы потом, когда подвернулся, что называется, повод проявиться, то мы были бы готовы к этому.